Глава 14. История царя Вены. Великий мудрец Майтрея продолжал. О доблестный Видура, великие мудрецы во главе с Пхригу всегда заботились о благополучии простых людей. Увидев, что после ухода царя Анги народ в государстве остался без защиты, они поняли, что лишившись правителя, люди будут предоставлены сами себе и перестанут соблюдать законы и заповеди религии. Тогда великие мудрецы обратились к царице-матери Сунитхи и с ее разрешения возвели на престол Вену, отдав в его руки власть над целым миром. Однако ни один из министров царя не одобрил этого решения. Всем была известна жестокость и кровожадность Вены. Поэтому, как только весть о его коронации облетела царство, воры и грабители в страхе перед ним попрятались кто куда, как крысы, прячущиеся от змей. Взойдя на престол, Вена сделался обладателем 8 достояний и невероятно возгордился этим. Обуянный гордыней, он возомнил, что ему нет равных в целом мире, и принялся оскорблять великих мудрецов. Ослепленный богатствами и властью, царь Вена взошел на колесницу и стал объезжать свои владения. Он был подобен дикому слону, и когда он ехал на своей колеснице, содрогались небо и земля. Он запретил всем дважды рожденным, брахманам, совершать жертвоприношения, возливать на огонь топленое масло и раздавать пожертвования. Об этом под гром литавр объявили глашатаи во всех городах и деревнях. Иначе говоря, Вена положил конец исполнению всех религиозных обрядов в своем царстве. Видя жестокости, чинимые Веной, великие мудрецы заключили, что над миром нависла угроза, и человечество стоит на краю пропасти. Поэтому из сострадания к людям они решили обсудить создавшееся положение, тем более, что все они сами совершали жертвоприношения. Посоветовавшись, великие мудрецы пришли к выводу, что опасность угрожает людям с двух сторон. Народ оказался в положении муравьев на полене, охваченном пламенем с обоих концов. С одной стороны ему угрожали воры и разбойники, а с другой – разнуздавшийся царь. Размышляя о том, как спасти страну от анархии, мудрецы помнили, что только политический кризис заставил их возвести Вену на престол, хотя он был недостоин царского сана. Но теперь он сам стал для людей источником страданий. Что нужно сделать, чтобы люди, оказавшиеся в таком положении, снова стали счастливы? Мудрецы подумали, царь Вена порочен от природы, ибо он появился на свет из чрева Сунитхи. Поддерживать такого царя все равно, что кормить молоком змею. Это по его вине на людей обрушилось столько бед. Мы возвели Вену на престол, чтобы он защищал своих подданных, но он вместо этого сделался их врагом. И тем не менее, нам следует пока не поздно попытаться образумить его. Сделав это, мы снимем с себя бремя ответственности за его злодеяния. Мудрецы продолжали рассуждать. Разумеется, нам была хорошо известна его порочная натура, но несмотря на это, мы возвели Вену на трон. Если все наши увещевания не возымеют никакого действия, его ждет проклятие народа, к которому присоединимся и мы. У нас хватит сил, чтобы испепелить негодяя. Приняв это решение, мудрецы отправились к царю Вене. Не показывая своего истинного гнева, они, чтобы не раздражать царя, почтительно поприветствовали его, а затем сказали следующее. Великие мудрецы сказали: «Дорогой царь, мы пришли, чтобы дать тебе добрый совет. Пожалуйста, внимательно выслушай нас. Прислушавшись к нашим советам, ты сможешь прожить долгую счастливую жизнь и приумножить свое богатство, силу и славу». Люди, строго соблюдающие все заповеди религии, не отклоняющиеся от них в своих речах и подчинившие этим заповедям деятельность своего тела, ума и интеллекта, попадают на райские планеты, где нет страданий. Так они выходят из-под влияния материальной энергии и обретают безграничное счастье. Мудрецы продолжали: «Поэтому, о великий герой, тебе ни в коем случае не следует мешать людям исполнять свои религиозные обязанности. Если из-за тебя остановится духовное развитие твоих подданных, ты непременно лишишься своего богатства и власти». Царь, оберегающий граждан от произвола безнравственных чиновников и защищающий их от грабителей и воров, в награду за это имеет право взимать со своих подданных налоги. Такой благочестивый правитель, несомненно, достоин того, чтобы наслаждаться жизнью не только в этом мире, но и в том, который уготован ему после смерти. Праведным считается тот царь, в чьем государстве жители всех городов и селений неукоснительно исполняют свои обязанности в соответствии с системой четырех варн и четырех ашрамов, и таким образом поклоняются верховной личности Бога. О великодушный, если царь следит за тем, чтобы его подданные поклонялись верховной личности Бога, изначальной причине космического проявления и сверхдуше в сердце каждого живого существа, Господь всегда будет доволен им. Верховной личности Бога поклоняются даже могущественные полубоги, вершащие делами Вселенной. Для того, кто сумел удовлетворить Господа, нет ничего невозможного. Поэтому все полубоги, управляющие многочисленными планетами Вселенной, так же, как и обитатели этих планет, с великой радостью поклоняются Господу, предлагая Ему всевозможные дары. О Царь! Верховный Господь вместе с полубогами, повелителями многочисленных планет Вселенной, наслаждается плодами всех жертвоприношений, которые совершают обитатели этих планет. Он – олицетворение трех вед, владыка всего сущего и конечная цель всех аскез. Поэтому, если ты хочешь чего-нибудь добиться в этой жизни или в следующей, ты должен следить за тем, чтобы твои подданные совершали разнообразные жертвоприношения. Воистину, тебе следует всячески поощрять их в этом. Когда все брахманы в твоем государстве станут совершать жертвоприношения, полубоги, которые являются частичными экспансиями Верховного Господа, будут очень довольны этим и с готовностью исполнят любое твое желание. Поэтому, о герой, никогда не препятствуй проведению жертвенных обрядов, ибо тем самым ты нанесешь оскорбление полубогам. Царь Вена ответил: «Ваши суждения незрелы. На свою беду вы принимаете за религию то, что не имеет к ней никакого отношения, и упорствуете в своем заблуждении. Судя по всему, вы хотите изменить своему законному супругу, который кормит и поет вас, и подыскиваете себе любовника, чтобы молиться на него. Тем, кто по своему невежеству отказывается поклоняться царю, который в сущности является верховной личностью Бога, не видать счастья ни в этой жизни, ни в следующей. Кто такие эти полубоги, которым вы так преданы? Поистине, ваше преклонение перед ними напоминает поведение распутной женщины, которая, пренебрегая своими супружескими обязанностями, все внимание уделяет любовнику. Господь Вишну, Господь Брахма, Господь Шива, Господь Индра, повелитель ветров Ваю, Бог смерти Яма, Бог солнца, Бог дождей, хранитель райских сокровищ Кувера, Бог луны, богиня земли, Агни, Бог огня, повелитель вод Варуна, эти и другие могущественные полубоги, способные благословлять и проклинать, пребывают в теле царя. Вот почему царя называют средоточием всех полубогов, которые являются ничем иным, как различными частями его тела. Царь Вена продолжал: «Поэтому, о брахманы, перестаньте завидовать мне и, совершая свои обряды, поклоняйтесь и приносите жертвы мне одному. Если вы достаточно разумны, то должны понимать, что во всем мире нет никого превыше меня, и потому право первым принимать жертвенные дары принадлежит мне». Великий мудрец Майтрея продолжал: «Как только царь, сбившийся с правильного пути из-за своих грехов, утративший последние крупицы разума, произнес эти слова, удача отвернулась от него. Отказав мудрецам, которые с великим почтением изложили ему свою просьбу, он подписал себе смертный приговор. Пусть тебе во всем сопутствует удача, у Видура». Мудрецы, до глубины души оскорбленные этими вызывающими словами, страшно разгневались на глупого царя, который возомнил себя великим знатоком священных писаний. «Смерть ему! Смерть ему!» — в один голос воскликнули великие мудрецы. «На свете нет никого более жестокого и порочного, чем он. Если такой человек останется в живых, очень скоро весь мир будет повержен в прах». Мудрецы продолжали: «Этот дерзкий и нечестивый человек недостоин восседать на царском троне. Он так распоясался, что осмелился нанести оскорбление самому Верховному Господу Вишну. Кто, кроме царя Вены, закореневшего в пороке, осмелился бы нанести оскорбление Верховному Господу, которому человек обязан всем, что у него есть?» Дав волю своему гневу, который им до сих пор приходилось скрывать, великие мудрецы приняли решение немедленно уничтожить царя. По сути дела, царь Вена, нанесший тяжкое оскорбление верховной личности Бога, был уже все равно, что мертв. Для исполнения приговора мудрецам не потребовалось оружие. Они убили царя звуками магических мантр. Когда мудрецы разошлись по своим обителям, безутешная мать Вены Сунитха принялась оплакивать гибель своего сына. Она решила сохранить его остатки с помощью специальных снадобий и мантр, мантра Йогена. Некоторое время спустя, те же мудрецы, совершив омовение в реке Сарасвати, приступили к исполнению своих повседневных обязанностей. Они принесли жертву огню, а после этого, расположившись на берегу реки, принялись обсуждать трансцендентные игры и качества Верховной Личности Бога. В те дни одно за другим появлялись дурные предзнаменования, которые предвещали беды и сеяли в стране панику. Зная об этом, мудрецы стали обсуждать создавшуюся ситуацию. Поскольку царь мертв и страна осталась без защитника, воры и разбойники могут принести ее обитателям неисчислимые беды. Беседовавшие между собой мудрецы вдруг увидели, что со всех сторон небо заволакивают облака пыли. Эту пыль подняли воры и разбойники, грабившие мирных жителей. Увидев облака пыли, мудрецы поняли, что гибель царя Вены вергла страну в пучину хаоса. В отсутствие правителя стало некому следить за соблюдением законов в стране, что развязало руки убийцам, грабителям и ворам, падким на чужое добро. Хотя великие мудрецы были достаточно могущественны и вполне могли сами навести порядок в стране, так же, как до этого они уничтожили царя Вену, все же они решили, что им не пристало вмешиваться в такие дела, и потому не попытались обуздать преступников. Великие мудрецы подумали, что Брахман, хотя и должен всегда оставаться невозмутимым и беспристрастным, одинаково относясь ко всем живым существам, не вправе безучастно взирать на страдания несчастных, обездоленных людей. Такое равнодушие приводит к тому, что Брахман утрачивает духовную силу, которая уходит от него как вода, вытекающая из треснувшего кувшина. Мудрецы решили, что могучий род святого царя Анги не должен прерваться, ибо семя этого рода обладает огромной силой, а дети, родившиеся в этой семье, как правило, становятся преданными Господа. Приняв это решение, святые мудрецы, воспользовавшись известным им методом, стали силой пахтать бедра мертвого царя Вены. В результате пахтания тела царя Вены на свет появился карлик. Человека, родившегося из бедер Вены, назвали Бахукой. Кожа его была черна, как вороново крыло. Все члены его тела были очень маленькими, руки и ноги короткими, а челюсти огромными. Кроме того, у него был приплюснутый нос, красноватые глаза и медно-рыжие волосы. Он был очень послушным и кротким. Едва появившись на свет, он поклонился мудрецам и спросил: «Чем могу служить, досточтимые?» «Пожалуйста, сядь, Нишада», — ответили великие мудрецы. Так появился на свет Нишада, прародитель племени Найшадов. Появившись на свет, Нишада тотчас принял на себя все грехи царя Вены. Вот почему его потомки Найшады испокон веков промышляют воровством, разбоем и охотой. По этой причине им разрешается жить только в горах и лесах.